родные мои, я напоминаю вам, что мы работаем в прямом эфире. Наш телефон 291-90-27. И мы ждем ваших телефонных звонков. Новый год приближается по новому стилю. Мы празднуем Рождество Христово 25 декабря по старому стилю, по юлианскому календарю. Но, наверное, не в календаре дело. Дело, наверное, не в том, когда именно празднуется какой праздник. Дело в том, чтобы всегда быть честным и всегда быть в ответе за то, что мы делаем. У нас с вами звонок. Слушаю вас, пожалуйста, вы в эфире.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Отец Георгий, с наступающими вас праздниками. Здоровья вам, всех благ. Мне бы хотелось вот пару слов сказать вот по поводу судьбы Христа. Ведь вот в последние минуты на земле он знает, что ждет его на небе и царство, и там он главный. И как не хочется покидать землю, ведь на земле ему было не так уж и сладко. Мы вот говорим о его незащищенности. Или действительно от рождения начались эти сложности, и гонения на детей, и Вифлееме, и все, что с ним было позже, и предательство учеников, и много-много страшного. И тем не менее, как прекрасно жить на земле. Как вы прокомментируете вот это удивительная, невероятная жажда жизни, хотя жизнь, казалось бы, такая тяжелая на земле? Спасибо.
Спасибо вам. Жизнь, она всегда непростая. Наверное, в том смысл заключается жизни, что она всегда непростая. Что жизнь проста только для того, кто не чувствует того, что происходит вокруг, не интересуется тем, что происходит вокруг, кто создал для себя какой-то маленький замкнутый мирок, и пытается жить в нем. Для такого человека в какие-то очень ограниченные периоды жизнь проходит беспроблемно. Но и эти периоды беспроблемной жизни, даже вот в таких условиях искусственных, они тоже когда-то кончаются. И очень быстро. А на самом деле жизнь, она смысл имеет только в одном случае. Когда мы живем ради тех, кто нас окружает. Когда мы открыты тем, кто рядом. Только в одном этом случае жизнь имеет смысл. Вот здесь мне кажется, что очень важно понять, что можно, конечно, пойти по простому пути и всем бросить свою работу, пойти кому в дом престарелых, кому в больницу, кому в детский дом или дом ребенка, так всем оставив те места, где мы работаем, библиотеки, высшие учебные заведения, театры, книгоиздательство и так далее, оставив работу в научно-исследовательских институтах и на заводах, и на транспорте и так далее, идти и служить ближним. Но вот встает вопрос, а будет ли это служение подлинным, настоящим? Что мы тогда принесем людям, которые в нас нуждаются, если мы оставим все и пойдем помогать им? Я думаю, что мы тогда принесем им только свою собственную неудовлетворенность, нереализованность своей собственной жизни. Поэтому задача христианина заключается все-таки в чем-то другом. Мы должны приходить к людям, которые в нас нуждаются, оставляя на время нашу работу. Но только на время. Вспомните мать Марию Скопцову, которая, устроив столовую для бедных и став в этой столовой и заведующей, и поварихой, и посудомойкой, и уборщицей, при этом не оставляла своих литературных трудов, при этом продолжала заниматься публицистикой, продолжала читать лекции и оставалась писательницей. Наверное, по этому именно пути должен идти человек сегодняшнего дня. Приходить к людям, которые в нас нуждаются, с тем, чем мы живем, с нашими трудами, с нашей иногда даже усталостью. Потому что если мы будем приходить к нашим друзьям, которым в жизни не повезло и которые находятся в больницах или в домах престарелых, или просто дома сидят больные и брошенные, если мы будем к ним приходить после работы, то тем самым мы будем их вовлекать в нашу жизнь. И они будут открывать, что они не выброшены из жизни, что они тоже в ней принимают участие. Они станут нашими коллегами по работе, если мы будем с ними делиться нашими новостями, если мы будем им рассказывать хотя бы в двух словах, что у меня было сегодня, чем я сегодня занимался или занималась. Если мы будем даже иногда довольно редко к ним забегать в силу нашей занятости, но именно с тем, чтобы поделиться чем-то, христианин, мне кажется, это будет одно из лучших определений того, кто такой христианин. Это тот, кто делится деньгами и едой, и одеждой, и новостями, и своей собственной жизнью, и своей работой, своими открытиями. Вот давайте попытаемся именно такие отношения наладить с теми нашими друзьями, которые ждут помощи от нас. Не просто приходить для того, чтобы их умыть или принести им еду, или дать им денег, а приходить, чтобы поделиться всем тем, что происходит в нашей жизни, и даже нашей усталостью тоже поделиться, потому что они нас поймут и пожалеют, и вдруг окажется, что непонятно, кто кому нужен больше, мы им или они нам, кто кого утешает и поддерживает. Мы с вами, здоровые люди, работающие и занятые, эту больную старушку или этого бесконечно больного ребенка, или они, наши друзья, нас с вами. У нас еще звонок, пожалуйста, слушаю вас.
Добрый вечер, отец Георгий.
Добрый вечер.
Я хочу у вас помощи попросить.
Пожалуйста, слушаю вас.
Дело в том, что я чувствую себя оторванной сейчас от всего мира. Горечь такая при встрече Нового года. Если раньше мы были оторваны идеологическим занавесом каким-то, то сейчас мы оторваны почему-то календарем языческим. Понимаете?
Нет, я не понял вас.
У меня горечь. Я не могу с радостью встречать Новый год, да?
Почему?
Я чувствую себя ущербной, оторванной от всего мира.
Я не понимаю вас. Почему вы оторваны от всего мира? Объясните нам.
Потому что Новый год у нас будет только через 2 недели.
Нет, ну как так Новый год будет у нас через 2 недели, если мы с вами сегодня все-таки встречаем Новый год, если сегодня все-таки во всех храмах прошли новогодние молебны, и святейший патриарх совершал сегодня новогодний молебен, и во всех московских, и подмосковных, и других храмах России, и если завтра день уже будет называться все-таки 1 января 1997 года. Понимаете, ни в коем случае мы не должны попадаться в этот капкан 2 календарей. Помните, что календарь — это только условность, что календарь — это не больше, чем система координат, а что Бог есть прежде всего и владыка времени. Поэтому мне кажется, что не надо так думать. Да, мы с вами будем по церковному календарю еще вспоминать о том, что первый день Нового года — 1 или 14 января наступит через 2 недели, но мне кажется, что сегодняшнюю ночь, которую весь мир переживает как новогоднюю, и мы с вами тоже переживаем как новогоднюю, не надо попадать в тот капкан, который нам расставляют 2 календаря. Все-таки помните, что календарь – это не больше, чем условность. Календарь – не больше, чем условность, родные мои. И если весь мир сегодня встречает Новый год, то встречаем его и мы. Я здесь, честно говоря, ничего такого, чтобы могло привести в отчаяние такого, чтобы могло вот до такой степени огорчить, как это огорчает вас, не вижу. Не будем пленниками календаря, будем до предела открыты навстречу друг другу и навстречу Богу, и не надо огорчаться, не надо огорчаться. Это не тот случай, когда надо грустить, огорчаться, отчаиваться. Отчаиваться вообще никогда не надо, никогда и ни при каких обстоятельствах. Так что, нет, я просто прошу вас не думать об этом ни сегодня и никогда больше. У нас еще звонок, пожалуйста, слушаю. Пожалуйста.
Алло.
Да, слушаю.
Добрый вечер, отец Георгий.
Добрый вечер.
С наступающими праздниками вас.
И вас тоже.
Отец Георгий, вот вы знаете, а вот по Радонежу священники говорят, что календарь имеет еще и некий такой мистический смысл. Вот нельзя ли хотя бы как-то вот соединить эти 2 точки зрения и сопоставить? Может, какой-нибудь одной из передач хотя бы?
Вы знаете, ну как вам сказать? Мне кажется, что все-таки календарь не больше, чем условность, потому что если бы календарь имел какой-то больше, чем условный смысл, то тогда бы не было той ситуации, которая имеет место теперь, когда мы в Русской Православной Церкви живем по юлианскому календарю, но приходы Русской Православной Церкви, находящиеся в Западной Европе и в Соединенных Штатах, многие живут по григорианскому календарю и уже встретили Рождество 25 декабря. Я повторяю, что это приходы Московской Патриархии, не говоря уже о Константинопольской или Антиохийской, Александрийской, Болгарской или Румынской церквях, которые давно уже перешли на новый календарь и от этого не перестали быть православными. Понимаете, если бы от перехода на новый стиль они потеряли свою веру, потеряли свое православие, тогда можно было бы говорить о том, что календарь, кроме как условное значение, имеет еще какое-то. Но мы этого не видим. Более того, я уже многократно рассказывал о том, что в американской православной церкви автокефальной вопрос относительно церковного календаря решается приходом. И есть внутри одной церкви под домофором владыки Феодосия новостильные приходы и есть старостильные приходы. При том, что они не только исповедуют один символ веры, не только живут в одной поместной церкви, но просто являются непосредственными соседями друг другу. Бывает так, что в одном городе один приход живет по новому стилю, другой по старому, и они ходят друг к другу в гости и не считают друг друга оппонентами своими, еще что-то такое. понимаете? То есть мне кажется, что если сегодня кто-то из нас отстаивает старый стиль как что-то принципиальное, или наоборот отстаивает новый стиль как что-то принципиальное, то это в этом сказывается только просто наша недостаточная образованность. Потому что во всем мире давно стало ясно среди православных, я уж не говорю о других исповеданиях христианских, но среди православных давно стало ясно, что выбирает церковь поместная или епархия, или даже приход, тот календарь, который по каким-то причинам ей, этой церкви или этому приходу удобнее. И все. И никакой проблемы из этого никто не делает. Я думаю, что здесь исключительно вопрос традиций, вопрос местных обычаев, вопрос вкуса, но не больше. Знаете, не надо видеть что-то догматическое там, где его нету. Не надо видеть что-то принципиальное там, где вопрос заключается только в местных традициях, местных условиях, местных каких-то обычаях и не больше. Что же касается вот нашей с вами приверженности старому стилю, то я ее объясняю примерно следующим образом. Ведь перед революцией ставился вопрос о переходе на григорианский календарь. И, вероятно, если бы не произошла революция 25 октября 1917 года, на новый стиль бы перешла Российская империя в целом и, естественно, Русская православная церковь. Но когда произошла революция, и большевистское правительство перешло на новый стиль, хотя реформа была подготовлена заранее, еще в царские времена, потому что, конечно, в такой короткий срок большевики не могли подготовить календарные реформы, она была подготовлена, повторяю, заранее Российской академией наук, то церковь решила не переходить на новый стиль только по одной причине, чтобы подчеркнуть свое неучастие в том, что большевики делают с Россией. Значит, старый стиль, которого продолжала придерживаться церковь после революции, был связан только с тем, что, сохраняя его, старый стиль, церковь подчеркивала свое неучастие в делах советской власти. Церковь подчеркивала, что с этой новой безбожной властью она ничего общего не имеет и даже по другому календарю живет. Значит, вот в чем был смысл старого стиля в эпоху советской власти. Он подчеркивал нашу церковную позицию, подчеркивал наше неприятие новой власти, неприятие коммунистической идеологии, непринятие советского режима. Ну а теперь, когда советский режим и коммунистический строй ушли в прошлое, наверное, теперь этот вопрос уже не стоит так остро, и во всяком случае его имеет смысл обсуждать, и могут по поводу его иметь место наличествовать разные точки зрения. Я полагаю, что резоны есть у сторонников одного календаря и у сторонников другого календаря. Резоны есть и у тех людей, которые, как я, считают, что в конце концов это вопрос не принципиальный. Еще звонок у нас, пожалуйста.
Да, это мне говорить сейчас?
Да, это вам.
Отец Георгий, я хочу вас поздравить с началом Нового года. И хочу пожелать, вот насчет премии, как-то в одной из передач рассказывалось, но не ваше, кажется, в одной из передач, что есть премия за религиозную деятельность какую-то. Вот я хотела бы вашему каналу пожелать получить в новом году эту премию. Кажется, Томпсон или что-то в этом роде.
Ну, вы знаете, спасибо, конечно, за пожелание. Мне кажется так, что не ради премии, не ради признания в прессе или где-то мы работаем. Мы работаем только ради одного. Для того, чтобы не терять связи с нашими слушателями, для того, чтобы входить в дома тех, кто не может по разным причинам покинуть дом, по возрасту, по болезни, из-за детей или родителей немощных, из-за каких-то других обстоятельств житейских. Вот для того, чтобы быть с вами, с нашими радиослушателями для того, чтобы заменить книги тем, кто не в силах читать, потому что глаза не дают этой возможности, не в силах читать, потому что время уходит на домашнее хозяйство, на детей, на стирку и так далее, для того, чтобы заменить вам книги, для того, чтобы с вами беседовать, разговаривать, для того, чтобы вам помогать и чтобы вы нам помогали, потому что ваша помощь, она для нас огромна и очень важна. Так вот, мне кажется, что не ради премии, а для того, чтобы Христос обнаруживал свое присутствие среди нас, мы работаем. И будем работать вне зависимости от того, оценят это или не оценят. Нам нужна не оценка, нам нужны слушатели, нам нужна наша поддержка, нам нужно прежде всего, чтобы Христос приходил в ваши дома благодаря радиоэфиру. Нам нужно, чтобы вы знакомились со всеми новыми книгами и давно уже изданными, но недоступными книгами, которые есть возможность вам или прочитать, или пересказать. Нет, только работа нам нужна, но ни в коем случае никакая та или другая премия. Спасибо вам за доброе пожелание. Конечно, премию ее можно использовать для того, чтобы больше была мощность у передатчиков, потому что, может быть, имеет смысл. Ну ладно, это уже другое дело. Еще звонок, пожалуйста. Да, слушаю.
Я повторно звоню, и вот с просьбой, не с вопросом, просьба включить вот на следующий год тему, именно вот от вас послушать, какие бывают таинства, сколько их, какой смысл, подробнее такую вот хорошо бы передачу.
Да, я когда-то уже обещал, начну выполнять свое обещание с Нового года, посвятить цикл передач таинствам церкви.
Хорошо.
И таинство Христа.
Вопрос.
Да,
вопрос.
Пожалуйста.
Вопрос такой. Вот я его сегодня задал, но, наверное, очень неграмотно задал. То есть суть вопроса такова. Если я человек пожилой, у меня был брак в ЗАГСе, то есть мы люди, я был своей супругой, ну, скажем, проще, атеисты, а сейчас вот мой интерес к христианству, и, скажем, если я приму крещение, то не будет ли препятствовать церкви моему как бы второму браку? Это учитывается то, что я уже был в браке. Тот брак распался. Вот как это воспринимается? Скажем, вот тот ЗАГС гражданский, а мне бы хотелось, предположим, в храме, если вот будет у меня второй брак. Это возможно или нет?
Ну, вы знаете, давайте все-таки отложим решение этого вопроса до того дня, когда вы придете к нам, до того дня, когда вы креститесь, и решим его с вами, именно с вами, а не с кем-то еще. Потому что в церкви каждый вопрос должен решаться в строго индивидуальном порядке. На ваш вопрос какого-то такого общего ответа дать ни в коем случае невозможно. По одной просто причине, что судьба каждого человека абсолютно уникальна. И из этого, из уникальности каждого и каждой будем исходить, решая наши житейские вопросы. Будем строги к себе самим и стараться при этом будем помогать другим и не сходить к их слабостям. Прошу подумать об этом, о том, что мы ни в коем случае не должны решать на скорую руку житейский вопрос. Еще звонок, пожалуйста, слушаю вас.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Отец Георгий, скажите, пожалуйста, вот когда православный архиерей благословляет народ вот двумя руками, держа двугирий и трикирий, вот у него одной рукой получается православный крест справа налево, а другой католический. Вот это что-то обозначает, какая-то символика в этом есть?
Вы знаете, я, честно говоря, над этим не задумывался. Я думаю, что это заключается все в традиции. Но я только бы просил вас не употреблять такое выражение, как православный крест или католический крест. Потому что крест он один, крест Христов. Понимаете? А другое дело, что в римском обряде принято одним образом класть на себя крестное знамение, в обряде византийском другим образом. Значит, дело не в том, что крест католический один, а православный другой. Дело в том, что есть какие-то разные местные традиции, разные исторические традиции, исторически сложившиеся, причем сложившиеся задолго до разделения церквей. Вот это поймите, что все традиции христианства восточного и все традиции христианства западного, они сложились задолго до разделения церквей. Поэтому видеть в самом обряде западном что-то такое нехорошее, если мы смотрим с востока, или наоборот, в нашем византийском обряде видеть что-то еретическое, если кто-то смотрит на наш обряд с запада, это просто значит демонстрировать свою необразованность. Потому что западный обряд и восточный обряд, они сосуществовали в недрах абсолютно единой церкви в течение всего первого тысячелетия. И слава Богу, и не надо поэтому, мне кажется, усложнять ситуацию там, где она не несет в себе ничего сложного. Родные мои, мне представляется, у нас еще звонок, пожалуйста, слушаю вас, вы в эфире.
Это я, да?
Да, пожалуйста.
Здравствуйте, это Сергей, это говорит Эмилия. Я вас поздравляю и с приближающимся Новым годом, и с Рождеством, которое идет. Я хочу всех наших слушателей поздравить с этим. И всем сказать, что вышла замечательная книжка отца Георгия, которая называется «Размышления с Евангелием в руках». Действительно замечательная, действительно она вышла такое очень нужное время. И я всем советую ее приобрести. Тираж, к сожалению, очень маленький, но постарайтесь ее приобрести. Она нам сейчас как воздух нужна.
Ну, спасибо вам, Эмилия.
Спасибо большое.
Спасибо вам, но только, наверное, не надо было звонить об этом говорить. Мне кажется, что люди... Ну, спасибо вам. Мне представляется, родные мои, что не случайно в сегодняшнюю новогоднюю ночь мы с вами заговорили о том, что к каждому мы должны подходить какими-то индивидуальными мерками. Потому что, когда мы подходим друг к другу, исходя из каких-то общих правил, то мы забываем о главном, об уникальности личности. Но только подходя друг к другу, мы должны помнить о главном. О том, что самое страшное – навредить. И думать всегда о будущем. О том, чтобы в будущем никому не навредить. Никому не сделать больно. Вот это главное, а все остальное второстепенно. Грех начинается тогда, когда мы делаем человеку больно. Грех начинается тогда, когда мы теми или иными своими поступками губим человека, разрушаем человека, делаем ему больно. Давайте стараться никому и никогда не причинять боли. Давайте стараться никого и никогда нашими поступками не разрушать. Но поскольку мы с вами очень часто все-таки делаем друг другу больно, будем стараться там, где это возможно залечить раны, которые мы нанесли кому-то. Там, где это невозможно, будем молиться о том, чтобы помог нам Господь по нашей немощи, послал бы кого-то, чтобы исправил наши с вами плохие дела. У нас еще звонок. Пожалуйста, слушаю.
Алло.
Да, слушаю.
Добрый вечер, отец Георгий.
Добрый вечер.
Поздравляю вас с Новым годом, с наступающим.
Спасибо вам.
И желаю, желаю вам и вот нам всем, чтобы исполнилось, чтобы Господь помог нам всем вот выполнить, не навредить ближнему. И мне кажется, что вот тема, которую вы затронули, она вот эта вот задача каждого христианина, не только христианина, самая трудная.
Самое трудное, но самое необходимое. Вы поймите, что это как раз самая необходимая наша задача. Не навредить тем, кто нас окружает.
Да. Батюшка, ну вы знаете, почему она трудная, наиболее трудная для христиан? Потому что я вижу, вот не христиане, они как-то с этим справляются более удачно. Вот как только узнаешь имя своего Бога, Господа, тут начинаются всякие препятствия. То есть как бы становимся еще хуже, понимаете, какие-то искушения с всяких сторон. И пример, вот этот вот, вот образ себе Христа показать нехристианам, вот тут самая трудность и начинается. И желаю вам здоровья и также радовать нас в новом году и нести столько же тепла, столько же доброты и радости, сколько вы несли не только вы, но весь канал и все всем слушающим. Так.
Спасибо вам, но мне все-таки представляется, что вы несколько преувеличиваете сложность нашей ситуации. Мне кажется, что Господь, когда мы становимся христианами, дает нам все-таки какие-то силы именно по этому пути идти по той линии, идти, видя свою задачу, в том, чтобы не вредить друг другу. Врачи давно избрали своим принципом именно этот – не навреди. И мы тоже, христиане, должны избрать его, этот принцип, своим. Когда читаешь святоотеческую литературу, когда изучаешь предания церкви, ты видишь, что все-таки в основе любого церковного установления лежит именно этот принцип. Но мы только очень часто воспринимаем церковные установления по форме, но не по сути. И отсюда, действительно, наверное, вы правы в чем-то, становимся иногда жестокими, становимся иногда жесткими, становимся иногда даже свирепыми, потому что проводим как бы церковное начало по форме, а не по сути, а важна-то для нас с вами, родные мои, не форма предания, а его суть, его сердцевина. А сердцевина именно в этом заключается, в том, что ни в коем случае мы не должны друг другу делать больно. В яслях Вифлеемских, говорит митрополит Антоний, видим мы воочию в образе новорожденного Христа как бы икону божественной любви, отдающий себя в руки человеческие, беззащитной, смиренной, до предела уязвимой. Вот эту уязвимость Бога, открывшуюся во младенце Христе, показывает нам в своей рождественской проповеди, вернее, в послании своем рождественском прошлого года митрополит Антоний. Давайте вглядимся в этот образ, слушаемся эти слова Владыки и задумаемся над тем, а как каждый из нас, как можем мы защитить эту до предела уязвимую божественную любовь? Вот какой вопрос я ставлю перед вами, перед всеми. Как ее защитить? Что я могу для этого сделать? А я могу сделать для этого немало. данном случае я говорю не от себя, а от лица всех вас, мои дорогие слушатели, от лица каждого и каждой. Я могу сделать очень много, но только возвратимся к тому, о чем уже сегодня говорили, о наших друзьях, к которым мы приходим, кому в больницу, к кому в дом престарелых, к кому домой, к кого из них встречаем на улице. Самая главная задача в отношениях со всеми людьми, которых, как нам кажется, мы опекаем, в том заключается, чтобы построить с ними отношения на равных, чтобы это были не отношения опекающего и опекаемых, не отношения покровителя и тех, кто находится под моим покровительством, но отношения друзей, отношения равных, отношения тех, кто сегодня один другому помогает, а завтра наоборот. Понимаете, о чем я говорю? Там, где начинается покровительственное отношение к кому-то рядом с нами, там кончается христианство, там кончается православие. Это покровительственное отношение, оно сразу ставит Христа вне наших отношений с тем или иным человеком. Христос среди нас только когда мы общаемся друг с другом на равных. Христос именно среди нас, а не между нами. Когда я стою на лесенке сверху, а ты стоишь на лесенке внизу, то вот здесь вот не может быть между нами Христа. Только на равных должны мы общаться друг с другом, кто бы ни был этот другой. Это, родные мои, важнейший принцип взаимоотношений наших, если мы христиане. Будем об этом помнить. Потому что совершенно неизвестно, совершенно неясно, кто кого обогащает. Мы все обогащаем друг друга, потому что через каждого из нас и порой через самого маленького и беззащитного действует и говорит Христос. Мы все друг друга опекаем. И задача ведь заключается не в том, чтобы одни опекали других, а именно в том, чтобы мы опекали друг друга. Задача заключается не в том, чтобы одни берегли других, а в том, чтобы мы берегли друг друга. Задача заключается, в конце концов, не в том, чтобы мы одни уважали других, а в том, чтобы мы все уважали друг друга. Вот где начинается наше реальное, наше жизненное христианство. Вот где начинается та церковность, к которой мы все стремимся и до которой порой нам бывает так бесконечно далеко. Только когда мы общаемся друг с другом на равных, только когда мы все без исключения бережем друг друга. У нас еще звонок, насколько я понимаю, только прошу вас быть до предела кратким. Пожалуйста. Да, пожалуйста.
Алло, батюшка.
Да, слушаю.
Родненький. Я просто хочу вас поздравить с Новым годом, пожелать вам всего самого-самого доброго и всех, как знаете, благости, что нам Господь дает, за ваше большое рабочее тело. Спасибо вам.
Спасибо вам. Мне кажется, что вы очень хорошее употребили, немножко неожиданное, но совершенно замечательное выражение «рабочее дело». Потому что действительно мы все с вами должны чувствовать себя рабочими людьми. Мы все должны, подобно тому, как каменщики или плотники работают до седьмого пота, так и мы должны работать до седьмого пота. Трудиться, как трудится работяга на заводе. Вот если мы каждый и каждая будем к себе предъявлять именно такие требования, тогда начнет у нас и жизнь получаться, и вера начнет у нас получаться, и будем мы как раз теми, какими хотим быть, уважающими друг друга, берегущими друг друга, помогающими друг другу. Давайте подумаем об этом в сегодняшнюю новогоднюю ночь и будем стараться беречь, уважать, любить и опекать друг друга, потому что мы, родные мои, не можем существовать друг без друга. Когда мы друг от друга отрываемся, на этом кончается наша церковность, на этом уходит из нашей жизни Христос. С Новым годом! Да хранит вас Господь! До следующей встречи в эфире!